Название будет интересное, называться будет «Друзья дьявола». Друзья дьявола. Оказывается, у дьявола есть друзья. Откуда я взял это? Это не я придумал, это из Корана. В одном из аятов Корана расточитель называется друзьями дьяволов. В Коране прямо пишется. Расточительство. Или мотовство. Есть такое понятие. Мотовство. Моты. Что такое моты? Это люди, которые... Знаете, вот есть люди, любят играть, а есть люди, одержимые какой-то игрой. Одержимые. То есть им, они, у них руки трясутся, им надо вот это что-то делать. Ну, во-первых, это значит, закон кармы у них в голове не помещается. Они вот все... Вот чтобы так вот, да? Чтобы на них свалилось. То есть это люди немножко больные. Больные. И вот расточительство... С чего начинается расточительство? Или правильно назвать мотовство, да, вот мод. В чем-то мы экономны, в чем-то мы не экономны. Мы экономны в чем? А в то, что мы считаем важным. Мы не экономны то, что мы не считаем важным. Мы экономны там в каком-то своем. Некоторые не экономят, например, там чужое. А некоторые наоборот. Свое как-то не жалко, а чужое, ну, как-то у них ответственность какая-то на этот счет есть. И вот, например, там Шрила Прабхупада, он там экономил, то есть он миллионер, миллиардер, а вот он каждую копеечку вот это. И мы знаем, что богатые люди по-настоящему богаты. Мы не будем брать вот этих всяких сатанистов. Есть богатые люди, они как-то вот экономят этот. Они могут что-то подарить, большой кусочек, но тщательно смотрят, чтобы там нигде не было потерь в производстве. Там, вот экономят на каждом. Лампочка, чтобы была там... энергосберегающие обязательно и так далее, и так далее, и так далее. И в этом есть смысл. А смысл в этом такой простой. Нам в этой жизни ни одного ресурса лишнего не дается. Это вот просто как аксиома. И это знают люди, только у которых появилось какое-то дело. Бездельники, которые не знают, что делать, им кажется кругом, они просто это не используют. Но когда человек начинает заниматься делом, когда что-то вот, что-то. Или я бегу на свидание. Ну, что-то очень важное для меня. Тут остро времени, понимаешь, что не хватает. Не хватает времени там причесаться, не одеться. Сразу понимаешь, что ты в очень таких плотких, когда что-то такое, что сердце твое, а не только мозг занятый. Вот. Или просто какое-то дело. Или тебя зовут поесть, а тебе ты не можешь оторваться. Тебе жалко на это времени, на это сон. Но когда у тебя нету дела, то кажется, что ну, все дороги открыты, всего навалом, в общем, девать некуда, и как-то скучновато. И люди ну, изощряются, как это время убить. Называется праздность, потому что человек вот этот драйв ощущает, когда вот это, ну, когда, в общем, он с Богом, да? Вот это вот, не надо никакого наркотика, потому что чувствуешь эту силу, безлимитный какой-то ресурс, и ты грешить тебе некогда, вот и вся святая жизнь. Я хочу сказать, что праздник – это симптоматика того, что ты, как там написано, находишься в друзьях дьявола. Вот. Этим все сказано. Просто вот это вот мотовство люди облекли, сделали вид праздника, и вроде все покрыто. Покрыто. И как, ну, какое мотовство? Человек, вот некоторые люди, я заметил, вот он открывает кран, например. Вот, и там такая струя бьет. Ну сделай там в три раза поменьше, тебе хватит, чтобы руки помыть. Нет, вот ему нравится, чтобы вот так вот било, вот так вот. Или там повключает везде свет и ходит, пока это. Ну, где ты, к тебя нету, выключи свет. И так далее. И вот эти. И закон кармы о чем говорит? Если ты не экономил воды, ну, родишься в пустыне, там тебя научат. Если ты не экономил тепла зимой, это не зависит от того, что у тебя много ресурса заработан. Ты просто тратишь этот ресурс. Любое мотовство, любая расточительность, когда ты это тратишь, ты всегда это тратишь за счет других. Ты говоришь, мое честно заработанное обязательно где-то мерзнет. Обязательно у тебя тут много продуктов, просто ты выкидываешь, обязательно где-то голодают. И ты будешь этим наказан. Ты будешь помещен в условия, где придется... Ты транжиришь отношения, вот я такой красивый хожу, все тут падают прямо штабелями около меня, вот так вот. Наступает момент, когда ты никому не интересен, потому что ты там перерасход допустил. То есть это был ресурс, но ты его неправильно используешь. Значит, мы используем правильно свой ресурс тогда, только вот в своем предназначении, в своем призвании, потому что мы знаем, что там надо делать. Мы знаем, мы догадываемся, нам Бог говорит, мы изобретаем на ходу. И там мы очень рачительны. Не потому, что мы такие бухгалтера, а просто потому, что мы знаем. Всякое другое дело, абсолютно другое дело. Мы там моты не потому, что мы безлаберны, мы просто не знаем, как этим ресурсом правильно распорядиться. И надо ли вообще его там трогать? Может, лучше мимо пройти, понимаете? Вот простая вещь. И поэтому... Кто ходит в друзьях дьявола, с ним случается все самое плохое. Кто ходит в друзьях Бога, с ним самое случается лучшее. Написано, что самое лучшее у человека что может быть? Ну, вообще у живого существа написано, может быть, это в Бхагавад-гите написано. Я сейчас не могу так на память сказать, но сказано, что самое лучшее и самое дорогое, то есть самое ценное, это параматма. Потому что в нем и сила, в нем и всякие идеи, в нем источники жизни, радости, мотивации, все есть, есть. Все остальное без этого теряет смысл. Итак, самое лучшее. Я хотел назвать лекцию «Самое лучшее», но потом подумал, что друзья дьявола. Потому что лучшее, каждый думает, что он лучший. Мы сейчас вскроем. То есть, чтобы не было самообмана. Некоторые живут праздной жизнью и говорят, о, это круто. Нет, это первый признак, что ты... Это агония. Агония. Причем, знаете, эта агония как наступает? Человек привык, знаете, разбалованный человек. Разбалованный. Человек, который балуется вот телом мое. Вот оно привыкло жить на каком-то уровне. Когда ты делаешь свое дело, тело самостоятельно оно в такую аскезу может влезть, что в нормальном состоянии человек, ну, вот вижу цель, не вижу препятствий, и аскетизм естественный. Но когда я не занимаюсь своим делом, естественно, аскетизм не наступает. И мне нужен какой-то уровень, ну, который был вчера. Если сегодня меньше денег, меньше здоровья, ниже температура, не то подали там на стол, мне это возмущает, и я тогда могу занимать деньги, брать кредит, что-нибудь поднять, чтобы жить, как говорят, достойно. Достойно жить, понятно, не в этом. Но я не могу этого. Я это делаю раз, два, три. Я привыкаю к этому мотовству. Мотовству. Я уже свернулся со своей дороги, я уже не делаю своих дел. Значит, я не экономлю, я трачу свой ресурс. Даже уже не свой ресурс, а чужой ресурс. И мне начинает этот ресурс прикручивать. Уровень моей жизни меньше, 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 меньше. Что я начинаю делать? Душа просит праздника. Ну, скучно же, да? Скучно же, праздника. И вот мы ждем, когда наступит Новый год, чтобы стол вот это ломился не как всегда, а ломился, чтобы гостей было не как всегда, и мы вот ищем таких острых ощущений. Это агония. Это агония, потому что я и так уже внизу, вот у меня уровень жизни, я уже здесь, я собираю все, что осталось, чтобы поднять и чуть даже повыше. Вот. Это напоминает, знаете что, я вам сейчас нарисую, чтобы для доходчивости... Не приготовился, потому что мысль только сейчас пришла такая. Но у меня тут есть доска. Вот. Нарисую для наглядности. Значит так. Почему люди, некоторые, не могут бросить это мотовство? Просто не могут, как алкоголик. Вот когда нету вот чего там пить, а он вроде и не пьет. Вроде не пьет, он скучно так ходит, но только появляется выпить на горизонте, это становится самым главным делом для него. Все остальное потом. Потому что вот счастья не хватает. Самым главным делом. Есть люди, которые не могут жить, когда они не пройдутся по магазинам. Это больше женщин, но есть и такие мужики тоже. Вот. И вот не было ничего, они вот спокойно работали, у них было вот это в первую очередь, потом детей накормить, это. И тут бах, зарплата, все бросают, все дела становятся неважными, надо сходить в магазин. Вот обязательно, хоть что-то надо купить, это тоже своего рода такое, как это, как-то название есть. Там.
Шопоголизм.
Шопоголики. Шопоголики, да, бутики, вот. И смотрите, что происходит. Вот, например, возьмем алкоголизм. алкоголизм. Есть у каждого человека, есть, ну представьте себе вот такой бассейн, аквариум такой. И вот тут водичка какая-то, да? Это мой жизненный уровень. Вот, налита вода. И у каждого один вот энергичный по всей жизни, другой немножко вот такой уровень, ну стабильно. И вот эта вот водичка, вот этот вот уровень воды, это сколько я могу, он оживляет интересом все то, что я, проходит через меня. Еда, отношения, поспать с комфортом, просто прогуляться на природу. То есть это радует. Потому что если этого не будет, не радует. И вот, допустим, человек выпивает. Это, например, водки просто обычно выпивает. Называется по-медицински протоплазматический яд. И тогда что происходит? У человека есть такое образование, энергообразование, называется чудесные сосуды, которые хранят энергию. И они выплескивают ее в экстремальной ситуации, чтобы человек не помер. Чудесные сосуды, их 8 штук. Китайцы давно их там опоясывающие. Ну, 8 чудесных сосудов. И вот когда человек выпивает, в его организм попадает яд, а это не что иное, как сама жизнь, то надо жизни больше, чтобы эту смерть смыть волной. И вот в этот момент у человека жизни больше. Выпил, море вообще по колено, да?
Выплескивается один из сосудов припасенных для того, чтобы бороться с этим ядом. И воспринимается как радость.
Да, радость воспринимается, просто повысился уровень жизни. Я сравниваю с тем, что было, это большая разница. И я думаю, что это водка дала. Нет, водка это просто был фактор. Но откуда он взялся? Вот отсюда он взялся. Потом похмелье, я ничего делать не могу, пока не восстановится. Да. А если передоз, это значит касается дня, дна, и это смерть. И вот алкоголик, он всегда живет либо так, либо так. У него вот так вот жизнь волнами, от выпивки до выпивки. Некоторые от еды до еды живут едой, потому что много специй и все такое. И вот этот уровень их, конечно, не устраивает, тем более не по сравнению с этим, даже по сравнению с этим. Я не думаю, что если они бросят пить или вкусно есть, будет все время так. Нет, если они бросят это, будет вот так вот. И тогда смысл обретет не только бутылка, а все вещи. Все вещи. Почему? Потому что лишних вещей вокруг нас не валяется, они все нужные. Они все нужные, но мы ими пренебрегаем, поскольку они нас не наслаждают, как бы нам хотелось. Вот. А потом нам их не хватает. Мы говорим, вот у этого потому, что что-то все есть, а у меня что-то вот этого нету. А у меня все было, просто я, думаю, не придал этому значения, мне нечем было его оживить. Почему? Ну, дьявол украл у меня радость вот с этой вещью как-то. Я не знал, куда ее применить. И вообще я не хотел ее даже. Мне это было неинтересно. Интерес украл. Итак, Бхагавад-гита 18.63. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Обдумай все, как следует, затем поступай, как пожелаешь. И интересен не сам текст в свете этой лекции, а комментарий. Комментарий. Самый лучший совет. Что такое самое лучшее? Вот с Богом всегда самое лучшее. Ты друг дьявола, значит, на лучшее можешь не рассчитывать. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет вручить себя. Вручить себя. Ну, это старый Бхагавад-гита написано, вручить себя. В новый там Тунеев уже написал. Что-то он такое страшное написал, покориться что-то такое, ну вот это рабство так нагнетается. Вручить себя сверх душе, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сверх души. Это поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, то есть на высшей ступени совершенства. Бог всегда делает самое лучшее, даже если нам этого не кажется. Нам кажется, что не самый лучший. Ну, мог бы и получше сделать. Да? Самое лучшее. Почему? Мы не можем это оценить. Раз мы не оценили, как по той схеме, значит, у нас нет энтузиазма действовать, значит, ну и ничего мы не получим. Вот. Еще есть 18.47. Лучше, что же лучше, исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие, выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе. Человек никогда не навлекает себе греха, то есть безгрешность, если когда делает свое дело. Но вопрос в том, что написано в этой же Бхагавад-гите, не буду зачитывать, на слово верьте, что там написано, никто не знает, что ему делать. Потому что Параматма, сфера душа, непосредственно перед действием это подсказывает. Она не говорит это заранее. Вот. Никто не знает. И она, это самое лучшее. И написано лучше. Вот. И так получается, что мы своей доли не знаем. Она нам просто попадается на пути. Если я промотал какое-то время, а время самый дорогой ресурс, силы куда-то, ну чем бы себя развлечь, ну чем бы тебе, ну-ка, на что бы такое поглазеть, что бы такое там послушать, отвлекает меня от реальных моих дел, встречается что-то, а интерес уже ушел. Я это не узнаю, ну и потом говорю, а что это вот я такой бедный. Вот, и получается, и знаете, что получается? Чем дьявол-то сокращает, не сокращает, совращает нас? Он совращает нас нашим же предназначением, но только уже готовым. То есть мы встречаемся с чем-то, с человеком родным, который будет нам, может быть, родной, с какой-то работой, с какой-то вещью, что вот взять ее или не взять, ну что-то вот, что нам надо будет. Но мы встречаемся, это как семя. То есть семя надо поливать, там окучивать, там подпорки ставить, огораживать, чтобы не подтоптали. То есть требует какое-то вложение. И мы что-то встречаемся, и у нас есть энтузиазм что-то дать. Потом это все расцветет, и мы будем брать эти даже плоды. Это будет изобильно. Вот. И вот я иду, а у меня нет сил давать и окучивать эти семена. И я говорю, та шелуха какая-то. И тут встречается уже готовое, выращенное, ну, наверное, не нами, но чем-то похожее предназначение. И мы говорим, это же наше. То есть мы уже потреблять готовы. Но мы готовы потреблять то, чтобы и так было наше. Вот. Ну, поскольку сил нет, мы говорим, и начинается борьба за это, совершенно бесполезная, и что приводит к порче от того ресурса, кстати, чужого, и порче нашей психики, тела, ну и так далее, да. Потому что только со своей долей мы можем распорядиться. Вот. И, то есть, когда это маскируется под праздник, а мы профессионалы, тогда мутовство... Это и расточительство преступно не выглядит, но в самом высшем проявлении, это чтобы задумались, не зря сказали мусульмане, что это вот от дьявола, это расточительством является убийство детей с целью жертвоприношения дьяволу. Вот. То есть это самое, вот оно бы выросло, а его просто берут как мясо, пускают кровь, вот так вот, и у них вот это самый такой праздник. И от того, что ты вот кран открыл, и тебе просто нравится вот так вот, потому что ты платишь по среднему, а не по счетчику, допустим, да? Ну там есть другой счетчик, не то, что твои это деньги. И в конце концов, эта ниточка идет вот до сатанизма, понимаете? Вот оно как, не просто так. Вот очень простой путь к Богу. Ты можешь купаться... Сколько хочешь наслаждаться, мылиться горячей водой, тебе надо прогреться и все такое, мылиться, но не сверх меры. Ты можешь есть досыта, но не сверх меры. Ты можешь высыпаться досыта, но не сверх меры. Не вместо того, чтобы делать. И это, тогда эта экипировка, тогда это не штрафуется, и в этом нет греха. Когда спать, вот солнце стало, надо встать. Если в ночь работал, спи днем. В этом нет греха. Вы говорите громче.
Можно свою идею нарисовать? Вот мне сейчас картинка пришла.
Нарисуйте, да.
Пожалуйста. Сейчас я нарисую, вы продолжите.
Ага. Ну вот, можно вытереть, можно вот рисовать. Да. Зачитаю, в исламе расточительство называется исраф. Исраф. Специальное слово такое. Исраф, читаю, с арабского расточительства. Чрезмерная трата того, что можно направить на благие дела. Один из грехов. Расточительство может как материальный, исраф денег или имущества, так и в духовном, совершение грехов или пустая трата времени. Человек, допускающий расточительство, называется мусрифом. Мусрифом. Итак, какие бывают виды расточительства? Просто зачитываю, ну, с этого, с ислама. С Корана, вернее. Коран разрешает расточительство имущества, первое. Коран разрешает людям есть, пить, но предостерегает от расточительства. Коран содержит назидание по поводу того, что как не следует поступать, и как внимательно относиться к самому себе и давать себе отчет. К расточительству имущества относятся чрезмерное потребление воды, электроэнергии, ну и так далее. Сами знаем, да? А любые, это первое, чрезмерное потребление. Второе, траты на запретное. То есть любые траты на запретное, харам называется, независимо от их количества. Например, я трачу деньги на сигареты, это расточительство. То есть я трачу на запретное, на алкоголь, там, на азартные игры. То есть это относится к туда. Небрежные отношения. То есть есть чрезмерное потребление. Траты на запретное. Небрежные отношения к обуви, к одежде, например. Из-за которого там все быстро изнашивается. Приготовление. То есть если выбрасывается недоеденная еда, зачем так много было готовить? Если приготовил, ты обязан раздать, тогда нет греха. Раздать. Ну, кто бы мог съесть. Вот. Переплата при покупке. Представляете, ты должен, ага, ты должен походить по магазинам и купить тот же самый продукт или вещь по самой дешевой цене. Если нет, ислам это говорит, это грех. То есть я такой, вот мне все равно, там, понимаете. Иногда даже люди, ну, шикуют. Вот, например, я знаю, в Токио, по-моему, есть люди, есть кафе, где цены те же самые, как везде. Но там есть кофе, которые где-то порядка в 20-40 раз стоит дороже. Что они там туда добавляют, непонятно. Но, по-моему, это такой же самый кофе. Но ты не можешь в этом кафе заказать себе что-то, если ты не заказал кофе, понимаете? И потом при случае можно сказать, ну я был в том кафе, и все говорят, о, уважаемый человек, да, да. Или, например, вот у айфона, вот у Nokia какой-то вот забитый сигнал такой был, да, такой-то пи-пи-пи-пи, там что-то, да. А вот появились айфоны, там так ту-ду-ду-ду-ду, что-то такое, да. Ну, можно, конечно, видеть что угодно. И вот человек рассказывает, он зашел в супермаркет, а там продавцы, которые сторожат, чтобы ничего не увели, и, ну, если богатый клиент, они около него там крутятся, чтобы, потому что им какие-то бонусы за это падают, они смотрят, так человек, ну, не сильно богатый, одетый, так отвернулись, там что-то себе клацают, и тут у него заиграл iPhone. И они так сразу, раз так, и к нему, а что вы хотели купить? Вот так и это, да, то есть, ну, марка типа. Расточительство может быть при совершении богоугодных дел. А, давайте вы расскажете.
Ну, там все понятно.
Вы можете рассказать это на камеру? Добавить. Вот идите сюда. Вот сюда.
Ну, я просто...
Да.
Да. Картинка такая пришла. Так. То есть, если исходя из вашего... Да. Из вашего рисунка, да, что человек это сосуд, да, в него вливается, да, энергия, и выливается, да, правильно? Он растрачивает ее, да? Ага. Если божественная энергия вливается больше, чем растрачивает, то он идет по пути благости. Если растрачивает больше, то он транжира и закончит с вами понимать идею. Ага. Да? Ага. Да, если он вообще ушел в монашество, он прикрывает абсолютно этот нижний краник, то есть наполняет энергию. Ага. Если он здесь, отвернулся от Бога, то конец его тоже предрекается, то есть... То есть ясен, какой будет конец. Если я абсолютно здесь А равно нулю. Вот я так написал просто.
Ну, или, например, если
вы математик, наверное, да?
Взял себе в жены такую же женщину, у которой эта емкость больше и потребляет больше, то он ее не вытянет. И как это, черная...
Она его обанкротит, да. Да. Вообще, вот этот вот бассейн, который я рисовал, это не просто там какая-то водичка, это время. Время. Вот есть вечность, и есть, вот рождается какое-то существо, человек или червь земляной, там капсула такая времени, и с нее потихонечку капает. И капает так, как метроном. Вот. Ну вот ему понадобилось больше, закапало больше, ну значит, потом он должен отдохнуть, чтобы это восстановить уровень средний. Вот. И может быть вот передоз. И оно невозвратимо. Ну ладно. Итак, расточительство. Может быть, я зачитываю то, что с Корана. При совершении богоугодных дел. Ну, например, считается, богоугодные дела надо так уже делать, чтобы алтарь там был весь, например, в цветах завален. Там миллион алых роз. Это расточительство, да? Миллион, он свою жизнь вот так вот. Ну, а дальше что? Да, замечательная, да, какая любовь. И встреча была коротка. И потом он там ноги унес, да? Миллион алых роз. Хорошо. Но зато в ее жизни была миллион алых роз.
Четное число.
Да. Да. Ну вот, понимаете. Так вот, однажды пророк Мухаммед наблюдал, как один из его последователей совершает омовение в какой-то там в священной реке, и он вот моет, он говорит, ты расточителен. Ну, мылся раз, два, и все. И даже ты, если будешь у реки и много, то все равно надо там какую-то меру знать. Расточительно. Ну. И он ему сделал замечание, просто вот он, дословно слова. На это пророк Мухаммед ответил, если ты даже будешь стоять на берегу реки, все равно нужно быть экономным. Экономным. Потому что есть еще экология. Мы ее надрываем. Потому что мы думаем, мы вот сделали, вот взяли какой-то ресурс, и вот, а ну мы же с природой все равно связаны. И там что-то оттуда тянем, где-то там какие-то кузнечики может пострадать. Духовное расточительство. Духовное расточительство может проявляться в вере, в богослужении, в нравственности и праве. Четыре вещи. Вере. Это было какое? Это было расточительство имущества. Потом совершение богоугодных дел, расточительство может быть. И, а духовное? Духовное, смотрите, то есть в праве, если я нарушаю закон, это духовное расточительство, представляете? И по порядку. При расточительстве веры может подразумеваться игнорирование божественных повелений, трата впустую возможности обрести истинную веру, ложь и клевету на веру. То есть, попросту говоря, первым стоит расточительство в вере. Я не верю Богу, который изнутри мне говорит и не делает то, что он говорит мне делать. Вот это самое большое и страшное духовное расточительство. Дух мне говорит, а я просто выпустил его как пар, потому что у меня тут есть какие-то другие вещи. То есть есть у меня есть план, появляется Бог и говорит, у меня тоже есть план. А я ему говорю, я тебя приглашаю в свой план. Он говорит, я не помещаюсь в твой план. Понимаешь? Ну, ты, конечно, молодец, ты по образу и подобию. Ты, конечно же, качество мне равен, но количество мы несоизмеримые. Несоизмеримые. И мой план учитывает не только твое счастье, но и счастье всеобщее. Твой план включает. Ну, твое счастье, родственников, каких-то там этих, ну, всех не учитывает. Там мой план учитывает всех. Не хочешь ли ты ко мне в мой план? Я говорю, у меня план очень замечательный, я все просчитал. У меня логика, и вообще я математик. Он говорит, невозможно все просчитать. Ну, как же логику, разум дал шастры, раз ситуацию, хлоп-хлоп, значит так надо. Он говорит, нет. Смотрите, я хочу еще сказать. То, что Бог говорит, это вообще неисследимо, это просчитать невозможно. Чем дольше человек живет, тем больше он понимает, что логика вообще не при делах. Потому что пока у меня маленькие задачи, и меня курируют родители или какая-то фирма, и я немножечко такой, знаете, такой робокоп, где там вот правила, на работу вовремя, с работы вовремя, вот такой-то план, столько деталей сделать, и все. Я тут могу как-то ориентироваться логикой, все. Но когда у меня начинает мир расширяться из этой детской песочницы и дальше, появляется все больше и больше разных ситуаций, где моя логика становится неприменима. Ну, например, логика, вот, где справедливость? Ну, какой пример? Ну, по логике, если я ем, что надо, сплю как надо, работаю как надо, ничего не нарушаю, должен быть здоров. Я полно таких людей знаю, которые хворые, и у них все правильно. И знаю других людей, которые все нарушают, они здоровые. Где логика? Но кто-то скажет, ладно, это, ну как, родовое проклятие. Вот сейчас так модно, сейчас только исцелители появились родовых. Это родовое проклятие. У них там все в колдуны были в этих самых, в роду. Вот. И я смотрю, у них все колдуны, рождается нормальный человек. И вообще, как будто у него все святые там были. Где логика? Ну, есть такие вещи, да, есть такие вещи. Как? И родственники, и родители есть. Я знаю лично одну женщину, которая, ну, она уже взрослая, где-то даже чуть постарше меня. Ее взяли еще в Советском Союзе воспитывать детей, которые в правительстве. Потому что она появляется, и дети стоят на цыпочках, и готовы исполнить ее любое пожелание. Она так детей любит. Она выросла в семье алкоголиков. Алкоголиков, там никакой духовности. Вот такая душа в такой помойке взяла и выросла. Как? Она не проходила никаких курсов. Вот как удар такой. Ее сразу заметили, там заметили, там заметили. Сказали, не-не-не, там важнее люди есть. Там более нужные дети есть. Вот она, им надо лучшее. И вы взяли как лучшее. И взяли как лучшее. Как? Где логика? Ну, кто-то, христиане скажут, конечно, все по воле Божией. А, там, или как там, вот кришнаиды любят ссылаться на историю со слепым, где ученики спросили там Христа, а что он вообще слепой, это он что-то не так сделал или родители его не так сделали? Он говорит, и не то, и не это, а вот для славы Божией. То есть смотрите, я хочу сказать, знаете, что я хочу сказать? А, конечно, вайшнавы, они в курсе, что есть реинкарнация. И поэтому я в прошлой жизни что такое-то сделал, родился здесь. И поскольку я вот в прошлой жизни ничего не знаю, реинкарнации. Но я хочу сказать, это говорю я, математик. У меня много, я с профессорами беседовал. И чем дольше я живу, я понимаю, что математика бессильна. Все, что я могу вычислить, это будет все равно не то, что Бог мне скажет. Потому что Он мне скажет неисследимое. Неследимый, потому что он мне скажет то, что мне даже в зачатке не было, он мне семечко, я же вижу, логика видит объекты, которые уже созданы, над которыми я работал, он мне дает семя, над семя, это я над ним еще не работал, он дает мне новое, хотя бы для меня новое, и поэтому, ну, это научно даже обосновано, которое называется, как это физика, квантовая физика. Опыт Юнга знаменитый, что может быть все что угодно. Но все что угодно может, знаете, быть с кем? У кого сохранилась вера. Мы верим, что Бог может, пока по шастрам живем, пока по шастрам мы ничего не нарушаем, все. Но потом верить как-то сложно. Но если мы продолжаем Ему верить в эти безумные, то, что нам появилось, вот тогда случается все что угодно. Но если мы Ему перестаем верить, и начинаем держаться по старинке за шастры, знаете, такие ходунки есть вот у маленьких, за свои ходунки, мы бегать сильно не научимся. Тогда ничего хорошего не случится. Будет что-то средненькое, а мы будем смотреть у всех праздник жизни. И нам захочется праздника, и мы будем расточительны тогда. Расточительны. Потому что ни один праздник не проходит бесследно. Как для здоровья, так и для духовной жизни. Итак, духовное расточительство первым пунктом. Значит, их четыре. Вера, богослужение, нравственность и право. Вера, самое страшное. Под расточительством веры может подразумеваться игнорирование божественных повелений. Тебе лично. Потому что никто тебе больше не подскажет. Вот. И также трату впустую возможности обрести истинную веру. Истинная вера, если я исполняю это повеление, случается чудо, и говорю, о, и всем еще рассказал, и их еще вдохновил. Я упускаю эту возможность. Ложь и клевету на веру. Эти говорят, это ложь и клевета на веру, это то, что говорится во всех организованных религиях. Говорят, Параматма, Дух Святой, забудьте. Это только у некоторых. Тут написано это у всех. У всех. Только у некоторых. И те, которые говорят, что у некоторых, они друзья дьявола. Пока рано. Расточительство в богослужении означает выполнение божественных предписаний с недостатками или нежеланием. В суре Анам говорится, это все Коран читаю. Давайте нуждающим должное в день уборки, но не излишествуйте, ибо он не любит излишествующих. Смысл данного аята в том, что при раздаче милости бедным нельзя оставлять себя в затруднительном положении. Не надо снимать последнюю рубаху. Алло. Потому что ты сам становишься нуждающим. Смысл помощи, чтобы ты остался на ногах стоять, и кто-то еще поднялся и пошел. А так что? Отдал все, да, и пошел это. Да. Причем, ну, так уже мир устроен, жизнь так устроена, что ты отдаешь, ну, ты должен дальше продолжать быть воином, ты не должен. Если ты отдашь лишнее, 100%, то есть, знаете, очень простой закон, нельзя помочь кому-то, не поможа, как правильно сказать, себе самому. И то же самое, нельзя кому-то навредить, при этом остаться неповрежденным. То есть, если я повредил себе, это медвежья услуга. Медвежья услуга. И недаром, если кто-то вот тебя клянчит, а тебе некогда... Это, знаете, не христианское вот это смирение и что-то последнее. Ну, бывает, ты отдашь все, но ты в полном порядке, и на тебя это никак не повлияло. Пожалуйста, тогда отдавай. У тебя что-то там образовалось, какой-то излишек лишний. Вот. А если ты раз, и потом ты вынужден отрабатывать, восстанавливать свой вот этот вот, это мотовство. Это мотовство. Ты не имеешь права, потому что у Бога на тебя тоже какой-то план, его тоже надо выполнять. Вот так. Согласно другому толкованию, нельзя расточительствовать возможность совершать добро и помогать нуждающимся. То есть нельзя, передоз нельзя, ну и не додавать тоже нельзя. Смотришь, можешь помочь. Для себя из вреда надо помогать. Если не будешь этого делать, тоже расточительство. Тоже расточительство. Вот. Расточительство в нравственности. Значит, расточительство в вере, в богослужении. Это было богослужение, давать нуждающимся. В нравственности означает совершение поступков, моральные недостатки, неблагодарность. Расточительство в нравственности – это упущение возможности жить благочестиво. А оторвусь один раз в неделю там. Вот, расточительство. Расточительство. Одна из признаков мусрифа. Мусриф, помним, это расточитель. По-арабски. То, что в трудные минуты он обращается к Аллаху и просит его о милости. А когда препятствия и сложности останутся позади, он забывает о благодарности. Еще одним проявлением расточительства нравственности является разврат. Я хочу остановиться на вот трудные моменты и легкие моменты. Трудные моменты – это когда наша плоть нуждается. И вот и эта плоть наша, она очень просит праздника. Она говорит, это не праздник, но хотя бы жить достойно, хотя бы наесться. То есть она потерпеть не может ни капли. Вот. Например, и я не говорю там насчет еды. Я говорю насчет, например, человек хочет бросить курить или хочет бросить пить. И считается, это я вот сейчас вспомнил, вот Ален Карр, легкий способ бросить курить. Потом он написал легкий способ бросить пить, потом легкий способ похудеть там для женщин. Так вот, и он говорит, и все вот эти алкоголики или которые курцы, да, они говорят, ну, вот мы немножко встанем на ноги и бросим курить. Вот ну сейчас же такая нервотрепка, не пить и не курить просто нельзя. Нельзя. Там теща, там это. Сейчас вот просто сейчас напряг. И Айенкар говорит, вот именно в этот момент, когда твоя плоть ослаблена и вопиет, надо бросать. Потому что когда ты будешь в полном порядке, ты никогда курить не бросишь. Никогда. То есть ее надо плоть додавить в этот момент. Все наоборот. Это я к чему? Вот тут написано как раз. Один из признаков мусрифа, что в трудный момент он обращается к Аллаху, просит о милости. А когда препятствия остаются позади, он забывает о благодарности. Он забывает, когда препятствий нет, он забывает и о Боге, и о том, что это грех. Потому что, ну, покурил, выпил, немножечко, и что произошло? Ничего не произошло. Вот когда что-то происходит, то какое-то понятие приходит, что ты что-то тратишь, наверное, не то. И в суре Шуриа слово «исраф» использовано именно в этом значении. В суре Аль-Араф под расточительство поднимаются половые извращения. Но это уже так. Передоз. Передоз. Это момент невозвращения. Надо лечить со стороны, сам не выкарабкаешься. Коран расценивает несправедливые отношения в обществе как расточительство в праве. То есть, если начальник не прав, если он прижимает, если использует свое служебное положение, если старший, у которого мускулы посильнее или погоны покруче, использует это для младшего, это тоже расточительство. Чем оно кончается? Прикручивают мускулы, или прикручивают погоны, снимают, или как-то. Причем это не какая-то власть, это природа сама происходит. Ну и вот. Вот это слово «расточительство», ну, в русском языке больше «мотовство» используется, ну, буквально во всех произведениях, да? Вот. Вот я зачитаю. «Спекулянты наживали колоссальные состояния и растрачивали их на неслыханное мотовство или подкуп должностных лиц. Они являются олицетворением паразитизма дворянства с его безрассудным мотовством». То есть, ну и так далее. Я не буду все эти читать, но все они... Говорят о том, что кто-то чего-то там нажил, и потом спускает вот так вот, вот так вот. Ну, обычно это как бы деньги неправедные. Неправедные. И кто-то может подумать, подождите, подождите, когда расточительство, мне, значит, прикручивают краники, и это делает сам Бог, и поэтому. А чужим-то не прикручивают краники. А потому что у них вообще ничего нету. Если мы сейчас вспомним, что есть. Мотовство и расточительство материальных ценностей, там вода, газ не прикрутил и все, есть мотовство там в чем-то религиозном, дальше-дальше и в духовном, то люди, которые не ограничивают себя в материальном, у них в духе уже пусто. Ну, пример такой. Если, например, я выброшу из своего мозга заповедь «не укради», это значит мне дает очень много возможностей по сравнению с другими. Те не крадут, а я это делаю. Или там не убий. Они не могут это все, а я иду и как волк среди там, как в овчарне получаюсь, да? То есть у меня вот это духовное что-то стратил. А если я духовное стратил, у меня. Что такое стратил в духовное? Самое ценное, самое лучшее, с чего мы начали, параматма, молчит уже по этому поводу. И я делаю хуже для себя. И я несчастный. И мне ничего не и мне надо делать больше дозу. Дозу, да, как наркоманы, дозу. И самая большая доза – убийство детей. Самая большая доза – сатанизм. То есть сначала я просто бандит, потом сатанисты говорят, слушай, ты нам подходишь. Твое отношение – это то, что надо, это у нас самый шик. Пошли. Вот так вот. Вот к чему приводит мотовство. Конечно, это не за одну жизнь, не за, но это человек вот так вот деградирует таким образом. К чему приходит? Друзья дьявола. Друзья дьявола. Поэтому эту тенденцию надо отслеживать. Это как, помните, Иван Васильевич меняет профессию, помните, да? Они попали там куда-то, и этот такой. И вот мне нравится этот фильм тем, что там вот был вор, как этого артиста зовут, он играет?
Куравлев.
Вор, да? И такой вот правильный, он домком там у них или что-то. Он, а что он хочет, этот посол?
Курлянская область.
Крымская область. Крымская область. А я-то думал, да забирайте. А этот так пился. Ты ж у царской матери, никаких властей не напасешься, да? Вот, ты отстоял, потому что, ну... И вот получается, что этот вроде бы вор, но тот вор, он глупый, и он разбрасывается такими. Вот. Ему главное вот фасад, чтобы вот праздник был. И поэтому много таких высокопоставленных лиц, они ну, больше моты, чем...
Так это же ваш вор, жадный.
Да? Ну ладно, в общем, все начинается, к вам вопрос, какое мотовство самое серьезное?
Мы уже же Боге сказали, что когда он говорит, а ты...
Нет, это уже дело. Ну вот мотовство, водичку, что самое главное? Вода, время, еда, сон, может быть, тоже можно промотать, да?
Жизнь.
Сериал, жизнь, нет, жизнь это все включает в себя. Есть ресурс жить, живешь, нет ресурса жить. А почему ты умер, непонятно. От недостатка сна, или от обезвоживания, или огня у тебя в желудке не хватило, ничего не переваривается. Вот. На капельце долго не протянешь. Что самое у нас затратное?
То, что переносится из жизни в жизнь. Решено или
какое? Ну, время, я же говорил. Время. Расточительство времени, самое крутое расточительство. Потому что время регулирует. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Потому что время регулирует. Если растратил время, то есть не по назначению, у тебя все остальное ты растратишь автоматически. Упустил время, опоздал на 5 минут, а поезд ушел, через сутки будет только.
Ну иногда такое, что упустил поезд, остался жив или самолет опоздал, как бы...
Ну да, да, да. Но это бывает только у нерасточительных людей. Да, нерасточительных. Они...
А? Вы это же вы говорили, что и не только вы, что время, оно только здесь.
Время – это движущее подобие вечности. Нам запаяли в капсулу, и вот оно там капает, как из рукомойника. И вот нам надо правильно его использовать. И это же время есть в каждой вселенной. Причинный океан. Что такое причинный океан? Причинно-следственная связь. Вот наполовину там он залит водой. Ну, такая схема. Это как электролит. Вот он разрядится, значит, произойдут все причинно-следственные связи, все цепочки. Все, вселенной конец. И у человека так же. Конкретно наполнено. Вот она капает. И мы можем его использовать или не использовать. Время показывает, когда что делать. Итак, растрата времени является самым большим мотовством. И что по этому поводу говорят умные люди? Там Теофраст. Время самое драгоценное из всех средств. Жан-Жак Руссо. Хорошее употребление времени дает времени еще более драгоценность. Делает время еще более драгоценным. Томас Манн. Время драгоценнейший подарок, данный нам, чтобы... В нем стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее. Люк де Клапье Вове Нарк. Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. Вот. И вот то, что я говорю, где оно взято. Вот говорят, ну, веды, да. Мне вот недавно позвонил, буквально сегодня позвонил этот человек. Один и говорит, вот мне надо написать, ну, типа, домашняя работа или что-то в ведической академии. Есть вопросы, и вот мне надо на них ответить. И он мне зачитал эти вопросы. Я говорю, я знаю, что на них написать. Я могу тебе это сказать по телефону, но все, что я буду говорить, это будет ложь, но ими будет принято. Но если я скажу правду, у тебя будет неуд. Не, вот он говорит, а что же делать? Я говорю, пиши брехню, потому что, чтобы тебя слышали, ты должен быть инициирован в этой традиции, чтобы у тебя был какой-то вес. Вот. Ну, какие, например, вот веды. Вот я записал эти вопросы, ну, например, как я этого студента консультировал. Вот. То есть, вообще, ведическая традиция, мы должны знать, истреблена англосаксами. То есть она истреблена в России, беды они были в России, они не были ни в какой Индии. Между Индией и Россией, там Китай, вот это Поднебесное, как оно описывается, там Шримад-Бхагаватам, там это якши, это демоны, и с ними как-то одно время сильно разобрался. Молнии там их испепелил, как Друва Махарадж, да, он обиделся тогда, помните этот момент? Этих якши, их там сотнями истреблял, этих китайцев. О них описывается, что у них редко растет борода, описываются они. Вот. И они между там Тартарией, которая вот сейчас называется Россия, часть, ну, одна область Тартарии называлась Россией, маленькая-маленькая, потом она перекинулась названием на всю. А это была Тартария. Между Тартарией и Индией стояли вот это вот. Прошло 7 тысяч лет до установления мира. Это вот, я говорю, вот ты это сейчас напишешь, они тебя еще примут, что ли? Нет! Они скажут, нет, был Парикшит Махарадж, он владел там землей. Да не было этого ничего. И центр был не в Индии. Просто читаем Шримад-Бхагаватам, я читал, вот надо было подготовиться. И там написано, что окрестности, и все-все-все окрестности России нету. Значит что, Россия была центр. Или, например, Дурга Прасад Шакти, это такой браман, такой астролог, не астролог, санскритолог, он пришел в Подмосковье и, зная санскрит, начал говорить в этом селе. То есть русский язык. То есть еще одно. Где, на каком Бенгалии похож санскрит? Нету, там нет такого говора. Все обычные, вот то, что традиции славяне хранят, вот, он, вот вам и все веды. Или там, вот Вриндаван, вот такой там Вриндаван. Ну, эти же астрономы говорят, Вриндаван, это где Ака впадает в это, в Волгу. Потому что Ака это Ямна, Ямуна, все знают местные жители Волги, это Ганга. То есть все перепутали. Я говорю, ну и вот напиши ты, как тебе там. Вот. Получишь ты это? Зачет. Наверное, не получишь. Вот. Он говорит, а где взять информацию? Я говорю, пожалуйста, ну ты опять дисквалификация. Например, есть такая интересная книга «Великие посвященные». Там описывается, первым посвященным является Рама, Господь Рама там написано, а последним Иисус. И вот они, и там совсем по-другому описывается. И этот Рама там гастролировал вовсе не в Индии. В Индии он пришел так, типа на пенсию уже. И на Шри-Ланке там скрылся. А до этого он прошел там весь континент. Описывается, когда что. Кришна тоже описывается все. Вот. И эта версия, наверное, не понравится. Не понравится. Кстати, там был великих посвященных. Вот Прабхупада не написали великих посвященных. Считаются великие посвященные те, которые являются вехами человечества. И извиняюсь, что отвлекся. Но они, как правильно говорится, из века в век приходят, там юга-юга, чтобы восстанавливать дхарму. И вот они восстанавливали. И Пифагор так восстановил дхарму, как, ну, я не знаю, кто больше так держал мир в узде. В узде, где не было войн во время его там, этого правления. Пифагор. Все Средиземноморье, так называемая развращенная Европа. Вот так там все было. Пифагор держал. По его слову, он только сказал там никто. И одна из его заповедей, знаете, какая была? Грех помогать ленивому. У него было 40 заповедей, 10 главных, третья сверху из главных. Грех помогать ленивому. То есть, вот, ну как там, понимаете? То есть там не было тунеядцев, там не было мотов. Потому что ленивые всегда моты. И вот нечего терять, и последнее вот такое, знаете. И потом и с ними нянькаются там. Нянькаются. Все должно быть очень строго. В индийской Чхандас, система декламирования, вот сейчас смотрите, я к чему это сказал, что веды, которые нам дают, это испорченные веды, это веды, которые принесли англосакты, это веды, которые сделали иезуиты, и там ты там ниже травы, там, и терпеливее дерева. Такие веды им очень подходят. Если мы возьмем славян, это гордые люди. Гордые не потому, что это добрые, гордые, аскетичные, не транжиры. Вот там русские, там славяне, там, вот они там все вот такие. Нет, это их делают, это их спаивают, их развращают специально. Огромные средства Аль-Дали и компания, так сказать, выделили на это дело. Ну и до сих пор не удается все-таки этот дух поломать. И да ладно, там даже сам из этих демонов, как же его, он у нас тут висел, я говорю, снимите этого демона отсюда, который там со всеми сатанистами уже подниматься успел, как его, и с Обамой, и с этим, в убийстве замешан Сулачана, этого, как его зовут, забыл? Радханат, Радханат. Даже Радханат сказал, что вот те вот русские, они преемники, они наследники вот этого ведического знания, не индусы, они наследники. Даже он сказал, они все время проговариваются. Вот так вот. Даже, то есть, ну, можно сказать, враг рода человеческого, и то они говорят. Алин Даллес говорит, и эти люди, их надо только истреблять, потому что их поработить невозможно.
Они просто знают, если не скажут
неправду. Да, то есть враги говорят, когда сами себя хвалят, это одно, а когда враги говорят. Поэтому я хочу сказать, что веды, это не совсем те веды. Мы должны, если там есть проскальзывает хоть тень рабства, значит, надо смотреть очень пристально. Очень пристально. И вот я зачитываю. В индийской Чхандас, Чхандас это система декламирования гимнов и мантр. Ритм мантры соотносится со сложной мелодикой и звуковым строем санскритских гимнов и мантр. Для правильного повторения мантр и гимнов я читаю инструкцию, как вот она есть. Даже в Индии есть. Декламатор обязан соблюдать время. Соблюдать время, место и определенный тембр повторения мантры. Я говорю о махамантре. Махамантру, оказывается, никогда попало можно. Она универсальная, когда угодно, хоть ночью, хоть днем, при любом настроении, все пойдет. А говорят, нет. Шрила Прабхупада. Я вам говорю, сейчас вот читаю. Вот читаю вам документ. Читаю документ. Для правильного повторения. Есть правильное, есть неправильное. Неправильное это мотовство. Неправильная технология приводит к потере, порче материала. А махамантра это вам не так просто. Она, если не... Все, знаете, лекарство неправильное примененное не лечит, а убивает. И махамантра не исключение. Все, что неправильно примененное, не лечит, а убивает. Все, что не приносит дохода, уносит от тебя. Понимаете, все. Нет такого, что благо для всех. Нет такого. Итак, для правильного повторения гимнов и мантр, декламатор обязан соблюдать время, место и определенный тембр повторения мантры. Мантра не повторяется больше 4-9 минут. Нельзя больше. Можно больше, но уже должно быть по-другому. Я не помню, какой-то Махарадж рассказывал, что он... Прабхупада говорил, вот тот вот мантру повторяет. Ох, он ее повторяет. И тот шел мимо, зашел к нему, это был Экадаш, и тот повторял. Так он махамантру, вот эту вот там 32 этих, он одну мантру так говорит, другую по-другому, другой мотив, другое настроение. И ни разу не повторился. Вот ты так можешь повторять тогда? Это махамантра. Если ты бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу, к чему это приводит, читаем документ, к чему это приводит. Бубнить можно 9 минут, безопасно для организма и для своей психики. Потом ты становишься немножко не человеком и не божеством точно. По истечении этого времени мантра меняется согласно времени суток. Для утреннего времени положено читать утренние гимны, для вечернего времени вечернее. В случае махамантры Хари Кришна мы наблюдаем полное изменение смешений. Это мужская, во-первых, мантра. Ее следует читать в период наивысшего преобладания солнечной силы. Это приблизительно в полдень. Какой колоссальный подлог. Знаете, вот есть зерновые, надо есть в полдень, потому что зерновые в гуне страсти, и они прекрасно перевариваются в полдень. Зерновые, которые съедены утром и съедены вечером, не сильно переваривают. Я не говорю, если у человека предназначение, то есть он вайшнав по-настоящему, предназначение, он может этим всем пренебрегать. Потому что там Кришна за него все переварит. Ему все равно, полдень, то есть он не привязан к этим вещам. Но если у тебя это нет, ну все равно, как там говорится, то, что делать ты должен, являть Очар, пример. Картошка, например, переваривается только вечером после захода солнца. Вот. Потому что она под землей растет, потому что в гуне невежества. Это неплохо в гуне невежества, но ты должен в этом времени ее есть. И мантра тоже, оказывается, она не утренние часы. Именно маха мантра. Вот смотрите. Это полдень. Кроме того, это вспомогательная мантра. Она никогда не считалась сама по себе до бенгальских вайшнав, которые превозвеличили и подняли на высший уровень поклонения. Это следует признать ошибок. Ни один подлинно образованный браман, я подчеркиваю, образованный браман, который действительно знает и читает шастры, а не как это, то, что GBC там, как они пишут, декларируют, да? GBC. GBC много чего написали. Они написали, что ну, про Радху лучше не воспевать, например, недавно написали. Ну, женское начало у них в плане надо было убирать, там было. Ну, много чего написали. Вот. Сказали, что мы упали с духовного мира, проголосовали. Все правильно, да. Вот. А вот что на самом деле написано? Ни один образованный браман и индийский санскритолог никогда не согласится принять текст из Кали Сантаран Упанишад главной и единственной махамантрой. Вот она откуда взялась. Она вообще не ведическая, кстати. Если без должной йогической и метрической дисциплины человек будет повторять эту мантру, то вполне может сойти с ума. Если он достаточно разумен, то он прекратит повторять ее по 2 часа в день, и его душевное состояние через несколько лет вернется в нормальное состояние. То есть произойдет какая-то реанимация. Либо такой человек будет проходить постепенное притупление сознания, негативные изменения своей личности. И двоеточие. Какое может быть негативное действие, если вот бу-бу-бу имеется в виду? Ну, оказывается, могущественная одиозная мантра не в силах остановить педерастию, например. В городе Кривой Рог отпрыски богатых людей загнали в школе, они учились, в подвал своего там этого одноклассника, потому что они знали, что он повторяет махамантру. Вот. Стали его насиловать и бить, и чтобы он повторял махамантру, это им совершенно не помешало его насиловать. Понимаете, какой ужас? Это совершенно не останавливает педофилию высокопоставленных этих лиц в шафране, которые уже воспевают, так воспевают, понимаете? Это о чем говорит? Что мантра слабая? Нет, не мантра слабая. Не в то время, понимаете? Съешь не в то время, повторишь не в то время, вот и все. Вот. Ну, например. И вообще демоны очень любят эту мантру. Английская королева очень любит эту мантру. Людоедка, английская королева. Вот главное лицо в Канаде. Поддерживает ЛГБТ и права геев в Канаде во всем мире. Активно финансирует, участвует в гей-парадах. Руководил на выборах 2015-й кампании Дастинга Трюдо, нынешнего премьер-министра. На сайте есть фото, где он стоит с ними. И ниже подписано, что жена нынешнего премьера министр Канады, благодаря ему сейчас практикует Харе Кришна. Вот. То есть махамантра не главное. Главное сознание Кришны. Не надо путать махамантру с сознанием Кришны. Махамантра это почистился, привелся в порядок. Ну, главное задвигают, а это вперед. А если второстепенное поставить на место главного, ну, поставьте дворника начальником ЖЭКа, ну, я не знаю, не начальником ЖЭКа, министром, да, будет бардак. Примерно это, то есть, это не приоритетно. Это неплохо, но это не приоритетно. Потому что самый главный приоритет убрали и поставили вот это. И то, что должно приносить пользу, начинает приносить вред. Вот. И к чему сводится сознание Кришны? К полнейшему, безобразнейшему празднику, праздности. Поели, попели, хорошо. Может, поработаем? А давай еще попоем. Кого-нибудь еще там. И вот такая вот, как цыганва ходят. Это расточительство. Расточительство. Проповедь заключается в том, что ты все делаешь как нормальный человек, тебе приходят, и ты дал ответ. То есть проповедь — это твой образ жизни, чтобы ты стал известным, чтобы ты стал славным человеком, славным, чтобы вокруг тебя чудеса и знамения, к тебе приходили и спрашивали, и ты иногда раскрывал рот, что-то говорил. Вот это проповедь, а не пропаганда. Есть разница. И вот, немножечко, друзья, к дьяволу. Я к тому, что вот, вот Махамантра, вот они, к чему проводят расточительство. И мы знаем, как махараджи наши живут, куда деньги деваются, это что, не расточительство? Собирали на храм, это не расточительство. Расточительство. А это не расточительство, у людей рухнули семьи. А это не расточительство, что дети попали под вот этот каток, да, с педофилией. Все-таки 400 тысяч долларов — это деньги, да, это только зафиксированные случаи. То есть это не расточительство, это очень большое расточительство человеческого ресурса. И вот GBC с сожалением сообщает, это насчет, что друзья дьявола, откуда, значит, расточительство идет. Это, я сейчас читаю, подборка официальных признаний гуру, то есть они сами говорят, никто на них никакие там аппаратхи не гонит. Это они сами говорят. Я зачитываю их письменные признания. Искон заявлений исполнительного комитета GBC, резолюции совета GBC. 1985 год. Один из первых зональных ачарьев Бхавананда Госвами был временно, больше всего меня интересно, он временно отстранен от положения гуры после того, как признался в гомосексуальных домогательствах во Вриндаване. Ну, пускай отдохнет немножко, когда придет в себя. Временно отстранен. Да убивать вообще надо, да? Он временно отстранен. Мне нравится. Как признался сам в гумасе так. 23 мая 1998 еще один инициирующий гуру Искон. Ишрова с вами. Все ж с вами. Проповедующий в Бразилии написал открытое письмо, в котором сообщил о сложившейся себя о сложении в себя полномочий саньяси, инициирующего гуру Искон, заявив, что не квалифицирован для этого. Знаете, на чем напоминает? Это мне напоминает. За руку схватили, ну напиши по собственному желанию. Да? Да? У нас в Запорожье был президент храма, который напился на похоронах матери и начистил физиономию своему брату за наследство. Это президент храма. И все узнали. И когда мы пришли, и то, что он там... И знаете, преданно вообще было все равно, что он там напивается. Все, был бы человеком нормальным. Но так же и Ачюта Прия сказал, да, так преданный не должен поступать. И потом он вышел и сказал, ну я устал, я по собственному желанию, в общем, вкладываю в себя полномочия. Вот это очень похоже. Очень похоже. Потому что сами они не уходят. Понимаете, если мод, он уже как в воронку, пока его кто-то не остановит. Официальное сообщение исполнительного комитета GBC относительно Випрамухидаса. И опять такой же примерно текст. Отказ Притхудаса от положения инициирующего гуру и члена GBC. Резолюция GBC, принятая в 2000 году относительно Шри Падамбхуджи Даса. Принять отставки Рахини Субуты Даса. Текст резолюции относительно Сухотры с вами. Этого мы уже знаем даже. Заявление исполнительного комитета GBC. Я строчку читаю, а там ужасная история за этой строчкой. Отчет о Бала... в Хадридасе, в прошлом Бхактипуре Махараджи от 17-2007. Вот мне нравится. После длительных размышлений и консультаций, я не читаю вот эти подробности, тут я просто не могу. После длительных размышлений, я к чему это говорю? Это простое расточительство, оно не безобидно. Смотрите, вот в высшем проявлении, если дать ему власть полную, к чему оно выливается? После долгих размышлений и консультаций исполнительный комитет GBC, не имея другой альтернативы, кроме того, как с сожалением сообщить об отклонениях и случаях насилия над преданными, совершенными Балабхадрой Дасом, ранее известным под именем Бхакти Балахпури Госвами, Несмотря на его падение, члены GBC предложили Балабхадре Прабху прибежище и руководство. А концепция этого гуру заключалась в том, что он является владельцем своих учеников и вкладах ИСКОН, особенно денег шотландского ИСКОН. Вот. То есть, ну, как это говорят, накосячил, дальше некуда. А вот после длительных размышлений и консультаций они не знали, что с ним делать. Обычный нормальный человек знает, что с этим надо делать, да? Надо отнять наворованное, желательно наказать. Желательно пожизненно, пускай вот как там товарищ Сталин, на рудники, ты ж воровал всю жизнь, собака. Ты сколько, ты немеренно принес людям зла, может быть, да, там ну, на местном уровне там свои делишки делали под этот, там, под Берию, под Сталина. Понятно, но общая картина такая была. А этот нет, с ним как курица с яйцом. Авторитет же, чтобы не уронить. Почему? Да потому что все такие. В 2009-м исполнительный комитет распространил заявление о Парамгате с вами. Вот выдержка. Уполномоченный руководящий совет желает объявить о том, что Парамгате с вами отказывается от своего члена GBC и больше не будет принимать учеников и давать инициацию. Проведя тщательное расследование, GBC установил, что недавно Парамгате с вами совершил сексуальное домогательство к преданному мужского пола. А преданному мужскому полу почему-то не понравилось. Вот так и всплыло. А так бы понравилось, и нормально было бы дальше. Вот. Ну, в последние годы в совет GBC поступали обвинения в адрес Умапати с вами о том, что он нарушал стандарты поведения лидера. Члены GBC с сожалением сообщили, что в ходе расследования, проведенного GBC, Прабху Вишну признал, что совершил ряд сексуальных падений, особенно в 2001-х, ну там хоть женщины, хоть, ну, что-то человеческое, да. Официальное заявление о резолюции о ну, в общем, список огромный. Я просто фамилии зачитаю, не фамилии, а имена, чтобы проиллюстрировать серьезность проблемы, список. Киртананда с вами отделился от ИСКОН, и его ударили по голове металлической трубой, подозревается в убийстве, насилии над детьми. То есть другой преданный взял трубу просто такую ржавую, подошел так, на ему, по-вайшнавски. Ходил по завитованной головой, вот, хоть один нормальный поступок. Вот. А вот Джаятиртха с вами, Прабху, ему не по голове, ему отрезали голову. Пришел ученик и отрезал ему голову ножом. Это она отдельно лежит. Потому что он поиздевался там. Ну, обиделся на жену свою. Вот так. Потому что тот, ну, обнаглели дальше. Бхавананда Прабху пал, насилие над детьми, гомосексуализм. Хамсадута Прабху пал со своего положения. Бхагаван Прабху пал со своего положения. Пал со своего положения. Интересные слова. А что за этим кроется? Ужасное. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Хридаянда, Тамала Кришна, Харикеша, Сатсварупа, Джая Патака подвергся нападению с ножом, был почти убит. Джая Патака за святого считали, сейчас как вскрылось там, боже мой. Вот. И они пишут, GBC. И вот эти люди пишут, простите, пожалуйста, нас, если в ходе этого обращения мы кого-нибудь оскорбили. Наше желание доставить радость Шриле Прабхупаде. Принять глубже в свои сердца его благословения и поделиться ими с этим миром. Ваши слуги. Пурна Татта Даса, президент храма в Антверпене, Мадана Гапала, президент храма в Гааге, Брахма Рата Даса, вице-президент храма в Амстердаме, Хридаяр Читания Даса, президент храма. Вот. Пробу ставить некуда. А проще говоря, как выразился один преданный, педерасты осуществили рейдерский захват ИСКОН. И Махамантра вообще не испепелила этой вайшнавской Содом и Гоморры. Не испепелила, а должна была. Вот. Значит, что? Используется неправильно. Я хочу сказать, что я одно время занимался магией. Серьезно занимался магией. Серьезно, без шуток говорю. И она мне работала. И потом однажды я... Ну, в интернете смотрю, черно-белая магия, доктор Папюс, смотрю, что там не то написано. Не в то время сделаешь, ритуальчик не работает. Понимаете? Маха-мантра работает, но когда? Я сразу хочу, чтобы мне не было вопросов, а то, как я что-то такое заявление сделаю. Ребята, ищите сами. Все открытая информация. Ищите сами. Просто не ленитесь. То, ну, если вы будете искать в рамках вот, как конкретной организации, вам там расскажут, конечно. Что все можно. Все можно. Как написано в 11-й Шримад Бхагаватам, если ты имеешь одного гуру, ты не имеешь ни одного. Если ты знаешь одну религию, ты не знаешь ни одной. Надо какой-то стереовзгляд. Потому что, ну, самое ценное, вот эти, есть аксиомы, есть теоремы. И аксиомы, ты их, вот, ничего ты с ними особо не сделаешь. И они выявляются. А вот эти плевелы, они все. То есть надо знать, надо образовывать самого себя. Не жди, когда в тебя что-то в голову засунут. Вот, надо самого себя делать, иначе никак. И, в общем, все эти рыцарский захват, и это преступники, и самозванцы, и кто скажет, может быть, не самозванцы, отнюдь. Вот вызов, опубликованный в 1993 году в журнале Хамсадута Шрила Прабхупада, его движение и вы. До сих пор этот вызов никто не рискнул принять, ни искон, ни за его пределами. Что это за вызов? Он опубликовал: награда $108 000. Готов выплатить наличными $108 000 любому гуру ИСКОН, который сможет показать оригинальный подписанный документ, датированный 9 июля 1977 года или более поздней датой, изданной Шрилой Прабхупадой, в которой вы бы назывались, в которой бы называлось какое-либо лицо или лица, конкретно назначенные на положение полноправного гуру Ачарьи, уполномоченные, инициированные учеников, как своих собственных после ухода Шрилы Прабхупады. А не все же у них свои собственные ученики, у каждого гуру. Вот. Еще там драка была между занятиями вообще. Чего ты моих учеников там это переманиваешь? Нет такого документа. Вот. Неспособность кого-либо из гуру дать ответ на этот вызов означает, что он должен публично отказаться от своего неправомочного титула гуру. Это реальное предложение, это не шутка. Предложение не имеет конечного срока действия. Пхима Дас гарантирует выплату указанной суммы, потому если кто-либо из гуру ИСКОН хочет получить деньги, все, что ему надо сделать, принести доказательства и забрать деньги, пока ни один гуру ИСКОН не набрался смелости дать ответ на этот вызов. Покажите письменный документ, подписанный Шрилой Прабхупадой, в котором дается указание кому-либо, какому-либо преданному действовать в качестве гуру в ИСКОН. Дата: июнь 1993. Это вознаграждение по-прежнему не востребовано. Итак, давайте теперь практично. Я специально сгустил краски, да и не сгустил краски, я просто зачитал то, что вот оно есть. Это к этому ведет расточительство. И наша задача, значит, ты почему слаб, почему твой голос не слышен, почему ты не авторитетен, почему ты не можешь ничего сделать в жизни, почему ты не можешь исправить эту жизнь, почему вокруг тебя там что-то такое, вот там власть творит, а ты ничего не можешь делать. Потому что ты расточитель. У тебя целый Бог внутри, у тебя божественная сила внутри, и ты ничего не можешь сделать в рамках своего призвания. В рамках своего призвания тебя никто тронуть не может. Но если ты ничего не делаешь, а просто жалуешься, ты расточитель. Почему? Потому что есть голос сердца, а есть концепция ума. Концепция ума — это логика. А логика, она хороша там, где ты еще ребенок, и тебе слова вообще-то не давали, тебе сказали, отсюда до сюда работай, и ты работаешь на каком-то предприятии. Вот там логика годится. Но когда ты становишься самостоятельным, а самостоятельно мы на разных этапах жизни в разных областях становимся. Ну, например, вот у меня переходной какой-то возраст, там 14 лет, гормоны пошли, я уже начинаю быть мужчиной. Или женщина-женщиной. То есть не то, что она там это потеряла свою там действие. Нет, она уже смотрит на противоположный пол по-другому. Это означает, машина собрана в этот момент, ну, совершеннолетие. Получается. Ну, в некоторых там 21 год. Вот совершеннолетие. Но ты уже можешь родить следующего. Если ты можешь родить, это подразумевает, это же природа, понимаете? Она же не дурная. Значит, ты должен мочь воспитать. А как ты можешь воспитать, если ты сам не воспитан? Что такое воспитан? Ты знаешь, что тебе по жизни делать? То есть к 14 годам мы уже должны это знать. Вот. Но мы еще не знаем. Но в этом смысле и поэтому воспитанные, во всяком случае, должны быть. Потому что ж рожают в этом. Вот. И голос сердца. Вот. И воспитание, в общем, сводится к тому, что, конечно, хорошо жонглировать всякими концепциями, но если голос сердца, ты это делаешь. Тогда все, не заблудишься. Потому что есть много молитв и стонов. О, Господи, как же так? Что ж такое? Сказано, что ж муха не пролетит. Сказано, что все ж известно. Что ты не мог лучше придумать вот эту мою жизнь, да? И вообще ты вообще там как? Ты там есть или нет? И я вот столько вот молюсь, а что-то ничего не меняется, а ты вообще слышишь. Может, я что-то не понимаю. Ну, такие вот, да. Вот ко мне приходят, и люди, значит, вот докучают, что мне изменить, чтобы Бог меня услышал. Да он тебя слышит вообще-то. Ну, знаете, вот мой ребенок иногда что-то говорит, но я что-то... Как ребенка воспитать? Что-то игнорировать, а на что-то встрепенуться. И он чувствует разные реакции. На что-то я встрепенулся. И он понимает, о, у него рефлекс возникает, что вот это что-то было правильное. Я его не наказываю за какую-то чушь. Просто молчу. И вот ты ему говоришь чушь. Ты приглашаешь его в свой проект. Он не говорит, слушай, ты вообще недоумок. Он просто молчит и все. Может, сам догадаешься. Может, люди подскажут. Люди подскажут. Что-то чушь. Вот. Так что же делать, чтобы Бог услышал? Так вот, этих людей интересует не само дело, не что-то вот не интерес. Их интересует улучшение комфорта своей среды, но при этом ничего не делая обществу. Вот это хотя бы запомните. Вот Бог в этих вещах отвечать вам не будет. Ну, иногда я делаю комфорт, чтобы, знаете, потом из этого окопа выскочить и что-то сделать. Подготовка такая бывает, да? Бывает такая. Тогда да. Но если оно связано уже с каким-то, чтобы чего-то там. Я учусь на какого-то адвоката, чтобы потом обиженных и оскорбленных там защищать от какой-то мафии. Это да. Тогда... Это входит как в стаж работы, да? Вот как вот. Я учусь, например, да, не работаю, ничего. На меня только тратят. Еще стипендию дают, когда-то давали. И потом это зачисляется в стаж работы. Так и это. Если я обучаюсь, ничего, то в стаж. Потому что я же поступил, чтобы потом работать, а не чтобы потом ходить дипломом там махать вот так вот в жаркий июньский день, обмахиваться. Вот эти люди, они поставили крест на трудах своих, их интересует мотовство. Но они не читают это мотовство, они говорят, человек создан для счастья, как птица для фарфора, и организует себе это счастье. Ну, может быть, грех какой-то я совершил, поэтому у меня счастье. Может быть, в чем-то там надо покаяться, может что-то совершить, что-то, да? И вроде правильные вопросы, но знаете, что в этом все неправильно? Люди ищут во в этом всем причинно-следственную связь, а ее нету. Если я даже найду причинно-следственную связь, и она подтвердится, она тебе не поможет. Я такой, потому что там промотал. Ну, имеется в виду, когда я промотал, я, значит, что-то там вред причинил. Кого-то, значит, в чем-то надо каяться, кому-то плохо сделал. Вот. Значит, раз, покаялся, да, больше так делать не буду. А, понятно, значит, вот это. Значит, надо что-то делать наоборот, причинно-следственная связь. Вот я был на высоте, теперь я внизу, в результате этого греха, теперь мне это же время, по закону кармы, надо вот так вот подниматься. То есть я такой бедный и такой тщедушный и весь голодный, я не могу туда подняться. Это с горки было хорошо катиться. Так вот, Бог, Ну это хорошо, только этот анализ хорош для того, чтобы просто остановиться, не катиться дальше на этом уровне. Но Бог говорит не про причинно-следственную связь. Он мне говорит, да, ты немножко отощавший и нравственно, и морально немножко, да, тебе надо подкормить. Для этого я тебе даю вот, вот что-то новое. Новое. Просад называется. Новое. Не, тебе не надо жевать и пережевывать, делать и переделывать. Новое я тебе даю. Не концепция ума, новое. Откровение. Вот. А люди приходят и говорят, что сделать? Тебе Бог скажет, что сделать. Просто расточительство первой категории. Ты не слушаешь его. Не слушаешь его. Потому что тебе сказали, что ты его не слышишь. Вот ну, всем хочется. Вот, я нахожу, я говорю, ты тогда-то вот кому-то что-то не так сделал, люди каются, даже болезни проходят. Но это, знаете, это болезнь проходит, он перестает падение, болезнь перестает прогрессироваться, перестает жрать этого человека, но это не значит, ты сразу стал великим, славным, красивым и счастливым. Нет, ты просто остановился. Перестань принимать счастье за отсутствие несчастья. Вот не бьют, уже и хорошо. Нет, счастье должно быть вот такое, когда тебе больше становится, больше становится. И вот люди ищут причинно-следственные связи, потому что нет хорошей жизни, они ищут, а потому что ум паникует, потому что если что-то не понимает, страх возникает. Знаете, как лучший способ объяснить, вот вы, а вы как с Лазарем знакомы, да? Вы спрашивали по Лазарю, да? Вот. У Лазарева есть, он там про гордыню, по-моему, говорит, у него есть такое, что влияет на гордыню, и в первую очередь он назвал страх. Когда человек боится, вот он гордый такой ходит. Такой. То есть гордость это когда страх такой сильный, что наступает болевой порог такой, и человек ходит вот такой, но он уже грешит, не понимает, он этим даже гордится. Вот страх, как избавиться от страха? Вот Лазарев как-то сказал, что я каждый свой последний, ну, следующий семинар готовлю как последний. То есть я живу каждый день как последний. Чего бояться-то? Завтра помру. И могу позволять себе все, что угодно.
Как самурай.
Да, как самурай живет. Вот. И вот можно взять на вооружение. Живите как последний. Вот. Не будет страха. Потому что ум, ему надо все, потому что он боится будущего. Ты должен жить в сегодняшнем дне, в настоящем дне. Не сожалеть о прошлом, не беспокоиться о будущем, а жить настоящим днем. И поверь, ведь дело в чем? Дело в том, что концепции ума говорят о будущем, о прошлом, причинно-следственная связь. А вот откровения, они как раз проливаются на сегодняшнюю ситуацию. А ты как раз этого не слышишь. Вот. А там один страх. Итак, все должно быть объяснено. А если не объяснено, то что, знаете, происходит? Когда я что-то не понимаю и выставляю свое непонимание людям как претензию. Как претензию. А что это вот это такое, что непонятное делаешь? Или я это говорю как понятное, ну кто же так делает, да? Вот. Почему? Понимаете, откуда претензии? Потому что ну, это способ ума перекидывать проблему на человека. А если так вот своими именами назвать, то я выставляю претензии к людям. Вы виноваты, что я дурак. И всем это рассказывают так вот, да? Вот это и есть претензия. Вы виноваты, что я дурак. Я дурак, понимаете? А вы там виноваты. Вот. И потом этот дурак начинает мотовство. Вот. Его эти умные. Вот. А если есть понимание, то раздражения вообще нет. Просто логика, это не значит, что логики нет, но она нелинейная. Наша логика человеческая, она линейная. Вот так вот. Она Вот так, и вот так. Был такой самый, ну, умный кто? Вот, кто дольше жил по Махабхарате? Ну, вот, скажите мне, вот, экзамен вам. Кто самый такой долгожитель в Махабхарате? Он там прожил за своих Бхишмадева. И он мог умереть, когда захочет. И он там всех пережил. Он пережил несколько поколений. Потому что он провинился там, пока на землю не попал. Вот. И там была групповуха. Он взял все на себя. И, соответственно, жил за многих. Вот. То есть он умнее всех. Он жизнь понюхал. К нему Бог несколько раз подходил, рассказывал ему, как что-то делать. И он с ним как-то даже спорил. И в конце концов, и знаете, что он сказал? В хитросплетениях кармы никто разобраться не может. Это человек, который увидел там ворону на горизонте, он уже говорил исход битвы. Это человек, который все вот эти приметы все знал. То есть он все знал. И он говорит, разобраться невозможно в хитросплетениях кармы. Логика есть, но она нелинейна. Нелинейна почему? Потому что наша логика, знаете, есть вот раньше были эти кассетные магнитофоны, да? Есть были одна дорожка, а были две дорожки. Две дорожки. Вот. Не знаю, может больше были какие-то. Четырех, да. Вот у нас одна дорожка такая. Мой интерес. Вот. И вот, ну, например, такой вопрос задавался, когда, вот помните, Драупади раздевали. Раздевали, и сидят там это мужики, очень сильные мужики, и вот что они там промолчали. И было пять причин. Каждый из них по своей причине, потому что у каждого мужа этой Драупади были свои. И вот эти пять типов отношений, пять этих там пандавов, пять типов отношений брака и вот были там. У нее с одним были такие, с другим другие, с этим третьи. Один промолчал, потому что там политика, чтобы не путь. Другой промолчал по другому поводу. Потому что если Бог что-то делает, он учитывает несколько вариантов. Что мой однокассетный, это однодорожечный магнитофон говорит? Он мне, ну, говорит то, что я понимаю. Ну, например, ну, я решаю какую-то проблему, которую понимаю, которую вот... Примера сейчас даже не могу привести, но который вот я могу пощупать, могу, но если я ее решаю, то решается огромное количество проблем, которые я даже не понимаю, что они есть. Ну, например, ко мне приходит начальник, а от судьбы начальника, от его буквально здоровья, физического и психического, зависит судьба целой организации, где, например, 50 человек. И судьба этих 50 человек зависит от того, и поэтому работягу вылечить, расплюнуть. Начальник приходит, мне приходится лечить всю эту компанию. И тогда я просто нахожу это, и у человека какая-то проблема. Вот, вот все это могут, там, я не знаю, ну, двигнуть мебель, вот так вот. Но он движет не только эту мебель, он двигает очень много. На них нацепилось много проблем. И поэтому, потому что большая ответственность. Но мы видим только одну. Только одну. И поэтому... Тяжелый путь, не всем по плечу, и поэтому милость Бога в том, что он говорит, да брось на этой проблемы вообще, проблемы для того, чтобы ты понял, что ты дурак, а я вот умный. Ты дурак не потому, что ты дурак потому, что ты про всех думать не можешь, а я могу. И вот я тебе говорю, вот это сделаешь, и это будет всем хорошо, и тебе не надо знать, какие вот этим действием, сколько ты миллиардов проблем решишь, ну сделай это. Вот. И какая тут логика? Его логика неисследима. Вот. Итак, есть концепция ума, а есть его откровение. Вот. И мы знаем, что люди живут в разных экологических условиях, одни болеют, другие не болеют. Вот. Ну, прямое. Мы же берем факты, которые соответствуют нашей там, как это сказать, концепции, а вот эти вот лишние. Надо их выкинуть на себя. Ну, чтобы не портили общий фон, вот так вот. Картину, чтобы не портили, да. Вот. Ну, чем больше мы живем, тем больше ответственность, тем больше горизонты, там все больше и больше вот этих вот фактов, таких уродов. Но они не уроды, эти факты. Просто им противопоставляют сами себе мои там теории, да. И мы ничего. И ученые давно это. Вот, например, там. Ну, где логика? Папе плохо, похмелье, а ребеночек тут при чем? Да? Это анекдот есть такой. Жена подходит к мужу и говорит, милый, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, кабанчика зарежу? Он говорит, ну кабанчик-то здесь при чем? Вот о чем виноват. Ну такая логика, да? Вот. Кабанчик-то при чем вообще здесь? Так и везде. При чем тут? У кого-то проблема, а я-то тут при чем? А я тоже при чем, но я этого просто не вижу. Вот. В общем, однажды, когда ты скажешь сам себе, что нет этих кармических связей, нет этих причинно-следственных связей, но ты можешь позволить себе этой сережкой только тогда, когда ты будешь его слушать. А так ты и связи, ты вообще беспредельщиком будешь, тогда ты очень быстро, тогда ты очень быстро захочется к сатанистам прям бегом побежать. Вот, там тебя и принесут как раз в жертву. Однажды ты скажешь, что никаких связей нету. Вот. То есть, но это кармические связи, и в этот момент ты станешь свободен. Вот это вот долгожданная мокша, свободен. Свободен. И прежде всего ты станешь свободен от чего? От мотовства. Признак, если у тебя есть, хочется это мотовство, ты не свободен, ты наркоман просто, наркоман. Вот наркотическая зависимость от вот этой, как это, мотовство, это наркотик сильнейший, да? Ну, когда просто укололся, и хорошо, это тоже мотовство своего здоровья, можно сказать, да? Вот, и когда тебе это не будет, когда ты будешь, когда все вокруг станет очень тебе дорогим, ты будешь это все экономить, не только свое время, но и чужое. Когда ты видишь, идешь через дорогу, у тебя очень важное дело, но там идет целый поток машин, ты можешь встать на зебру, и они остановятся. Но ты потеряешь минуту, а там 10 человек проехали, какие-то грузы, и там они на педали, на тормоз нажали, и это лишний расход бензина. В общем, ты урон нанес. Вот когда ты и эти вещи будешь учитывать, вот тогда начнется движение к Богу. Начнется движение к Богу. Как Прабхупада. Вот. И начнется тогда настоящая жизнь. И все концепции, какой Бог, вот тут я, может, кого-то не порадую, будут отметены. Потому что тогда человек подумает, Бог, а ты, кажется, вообще не такой, как тебя нарисовали. А ты вообще не такой. Ну вот, ты вот для меня вот конкретно такой, да, не следим. У меня одна концепция его, Бхактивинода Тхакур, вот. И самое интересное, что Бог уже у него есть план на тебя. Я давайте зачитаю Псалом 138. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. То есть вот какой-то эмбрион или только вот сопливый только родился, а на него уже есть план, да? А вопрос, а что тогда молиться вообще? Чего молиться? Это махамантра там, в частности. А вот то, чтобы... знаете, иногда, когда готовлюсь к лекции, я ухожу в другую комнату, потому что у меня дети вот тут, и они мне не дают сосредоточиться. Когда мне надо что-то приготовиться, я должен вот отрезать от себя, от всего. Отрезать. Вот, вот для чего нужны вот эти вещи. А не просто, вот я это сделаю, и тогда он мне будет должен. Нет, он тебе уже это дает. Ну, а извини, личную гигиену своих мозгов, ты уже сам как-нибудь догадайся. Вот. Иду ли я, отдыхаю, ты окружаешь меня, и пути мои тебе известны. Еще ни слова на языке моем, а ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высокое, не могу постигнуть его. Вот, вот кратко то, что я вот долго говорил. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и ты там. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, и тьма, как свет. Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что дивно устроен, дивны дела твои. И душа моя вполне сознает это. Не сокрыты ли были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в утробе, в глубине. Зародыш мой видели очи твои, и в книге твоей записаны все дни. для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. То есть все уже есть, все есть в самом лучшем виде, все это запланировано. Но когда мы смотрим на свою жизнь, мы говорим, а что, все что ли? А может как-то поинтереснее? Мы это интереснее пропускаем. Зачем? За праздностью, за праздником жизни. Ну, чтобы же входить, чтобы на нас все вот смотрели. Вот, потому что праздник жизни, вот расточительство, имидж, это самое страшное расточительство. Имидж. Имидж, чтобы обо мне думали, чтобы я умный, чтобы обо мне думали, чтобы я сильный, чтобы обо мне думали, что я вот это делаю. Смотрите, не забудьте, я вам еще расскажу. Вот, это самое страшное, имидж. Самое большое расточительство. Я лишаю себя будущего вообще. То есть я вообще ушел в прошлое. Расточительство. И расточители как называют? Мусульмане. Друзья дьявола. Друзья дьявола. Ну, логика неследима. Логика. Мы хотим логикой понять Бога. Ну, вот я не знаю. Я своей жене, я жену свою знаю, очень хорошо ее знаю. И даже, мне кажется, я знаю ее лучше, чем она себя знает. Потому что иногда я смотрю на нее и думаю, как вот она не понимает такой простой вещи. Такая простая вещь, она ее не понимает. Ну как можно вот это не понимать? Я объясняю с этой стороны, с другой, она говорит, логично, понятно, но что-то непонятно, а к чему? И она ко мне имеет такие же самые претензии. Понимаете? Муж, жену. Я говорю это обо всех. Это не мешает любви. Нет, ни в коем случае не подумайте. Это не драки, не склоки. Человек человека с трудом понимает. И знаете, кто друг друга понимает? Психологи делали эксперимент, и оказывается, что люди одной профессии, не зная языка друг друга, понимают друг друга лучше, чем люди одного языка, но разных профессий. Да. У них дело общее. Дело общее. Но самое большое дело все-таки у мужа и жены. То есть вообще одна плоть, там муж и жена одна сатана, ну много там всяких прибауток на эту тему. Но и они друг друга не понимают. Вот-вот, рядом. А ты хочешь Бога логикой своей, вот этой вот, короткометражной, да? Понять, что он на тебе какой план имеет. Ну, это глупо. Вот. И вера. В общем, расточительство номер один – это вера. Не слушать его. Вера – это я слышу и не делаю. Вера. Ну, правильно будет сказать – доверие. Доверие, да? Вот я ему почему-то не доверяю. Потому что нам кажется, что что-то мы не понимаем его логики. Вот этому вот бы жить, бы дожить, да? Здоровый, всем нужный, раз и помер. А вот этому вечность уже давно зовет. И многие думают, когда же его Бог там приберет, да? Он живет и живет, зараза. И ничего ему не делается. Скрипит себе и портит атмосферу. И думаешь, Боже, ты в своем уме? Ты что тут вообще творишь-то? Или может тебя нету? Вот я бы на твоем месте сейчас бы тут распорядился, да? Вот. Ну к чему это приводит? В хорошем фильме было показано Брюс Всемогущий, по-моему, да? Ему там дали поиграться немножечко, и там столько бед сразу натворил. Вот. Ну и мы тоже думаем, только мы-то лучше Бога. Вот. В общем, глупо меньшим оценивать большее. И иногда кажется, что его вообще нету. Но по всяким косвенным признакам, я говорю сейчас о глупых людей, то есть о транжирах. Даже транжиры понимают, что все-таки есть. Он все-таки как напоминает о себе. Блин, вот так бы вот без Бога, ну бы это не получилось. Вот так вот подтасовать события, ну это же невозможно. Есть какое-то общее такое управление. Все-таки есть. Вот есть мои игры, есть его Лила. Вот. И вот я буду заканчивать, я хочу сказать одну такую вещь. Тот, кому нужна реанимация, нужна молитва. Он завален вот этой своей логикой. И что такое молитва? Молитва — это территория предельной честности. Вот тогда это молитва. Если там есть какое-то лукавство, это вообще не молитва. Ты просто выдыхаешь воздух. Ну, то есть, знаете, если вот стул, значит, на нем можно сидеть, я сяду и никуда не провалюсь. Значит, он имеет право называться стулом. Да? Вещь имеет право называться, если она выполняет свою функцию. Если какая-то вещь или какое-то событие не выполняет свои функции, то она не имеет права так называться. Да? Он говорит, да ты не мужчина, да? Как не мужчина? Давай разденемся, посмотрим, да, мужчина. Но он ведет себя не как мужчина, у него нет мужских функций. Так и молитва. Она не молитва, если она не дает результата. А почему она не дает результата? Молитва не дает результат. Молитва дает тебе возможность пробиться до Бога и послушать, и сделать что-то. А результат будет потом. Ты сам это все делаешь. Ну, и тогда Бог делает всегда самое лучшее. Самое лучшее. И что, а что именно он делает лучшее? Потому что если мы посмотрим всякие фильмы, всякие религиозные концепции, то знаете, что там больше всего бесит человека? Что, ну если это человек, если это настоящий человек, что в этих вот играх, лилах, вот мне места нету. Ну, все роли уже заняты. Понимаете? Ну, возьмите там Радха с Кришной. Или там про Иисуса. Там были апостолы. Вот между них там уже было. А я где? А я вот читаю вот это вот эти вещи. А где я? Ну, ты туда попадешь в духовный мир. И самое круто, если ты будешь песчинка, на которую когда-нибудь наступит апостол. Или там Кришна наступит. Ниже травы терпеливое дерево. Это вот самое круто. Вот. Это религиозная концепция. Но ислам пишет, самое лучшее. А знаете, что самое лучшее? Это концепция мира, события, где я в главной роли. Где Бог общается со мной, а остальные, ну, как-то вокруг этого. Я вообще никакой не даса, ни слуга, ни раб тем более. Я вот так вот, в самых близких отношениях. Мы и так в близких отношениях. Но мы растранжирили. Этот кусочек золота поменяли, но вообще не пойми чего. Я в главной роли. Каждый из нас в главной роли. Вот это и есть самое лучшее. Я читал два раза. Самое лучшее, самое лучшее. Греха нету. Последствий нету. Самое лучшее. Почему? Ты на логику опирался. На логику распирался. Логика — это, знаете, четвертование истины. Она мертва тогда. Вот. Это дар. В организованной религии, конечно, это не найдешь. Вот. И там будет настолько интереснее, что я так додуматься просто не могу. И вот мы, вот я знаю некоторых людей, которые ответственны, они только на работе. И не каждый. Вот одна женщина очень ответственна на работе, но не потому, что она там вот пашет прямо, она любит эту работу. Но зато на всем остальное ей там не то, что наплевать, но так вот, сквозь пальцы. А это неправильно. Это неправильно. Я себя прекрасно помню, когда я работал на железной дороге, я одинаково весело и с жаждой бежал на работу, а с работы домой. Одинаково весело бежал. Мне было и там интересно, и там. Мне там ждали дела. Не люди даже, а вот дела. Даже дела. И тут эту стрелочку надо подшаманить. Надо шпалы украсть. Потому что мне этот Собчак там у нас был. Он меня не давал шпалы. На главный ход. Я крал эти шпалы и засовывал их. И поэтому раньше приходил. Он приходит, а шпал нету. Вот, вот вам и лилы. Вот. И домой приходил, и до трех ночи строил, потому что зимой дверь не закрывалась еще у меня тогда. Вот. Было интересно. Было интересно. Вот. я не могу себе такую жизнь придумать, которая уже есть. Уже есть. Где я в главной роли. Если не в главной роли, если ты там подкаблучник или там жена, которую муж там бьет, ты не в главной роли. Это не главная роль, меня муж бьет. А я такая великомученица. Это не главная роль, нет. Жертва — это не главная роль, нет. Главная роль — это всегда, ну, героическая. Вот. Потому что любой шик, блеск — это потеря отношения с людьми, это потеря любви, это неуважение людских ресурсов, это и в конце концов неуважение Божьих ресурсов. Вот есть такой Анантамурти, такой мой друг. И он однажды мне сказал: я бы тех людей, которые курят, не лечил бы. Вот он врач. Я, конечно, к медицине так отношусь сквозь пальцы, но я его в этом поддерживаю. Потому что люди, ну, вкладывают, чтобы он потом опять выпятил грудь и опять пошел это транжирить. Ну, смысл. Вот с этой точки зрения. И я знаю одного. Я раз лежал в больнице с отравлением, и там были никотинщики. И там был такой крутой врач, которого с администрации, с обладминистрации уговаривали лечить. Он говорит: этого я лечить не буду. Потому что там была такая болезнь, я не знаю, как она называется, эндоарерит какой-то. В общем, там сосуды схлопываются на ногах, может быть, вообще гангрены. Это у курильщиков. Там он идет, колени подгибается, он падает. Что-то там с сосудами вот у него, с ногами. Вот. И там, и он приходит и сразу говорит: и колят никотин в вену. Кубик 2, 3 до 10 и потом обратной последовательности. Он говорит: кого замечу в туалете с сигаретой, потому что, ну, чтобы оно действовало, не надо, нельзя курить. Все. И один, а курить-то хочется, вышел и так, и там не в затяжку, как говорят, раз, и вот он заходит: а ну дыхни, ага. Сестра, выписывай. Да у меня 6 кубиков. Надо потихоньку съездить. Он говорит: не волнуйтесь, это очень дорогое лекарство, я вас предупреждал. И к нему пришли, да у него медали на войне. И все, он говорит: у меня здесь своя война. Я вас всех предупредил. Вот так вот. И вообще он поступал вот как настоящий. И вот тут сопливое сострадание христианское растранжирило: а теперь помогите, люди добрые, нам погорельцам таким. Нет, это неправильно. Вспоминаем там эту суру мусульманскую, которая говорит: нельзя. Итак, когда люди... И вот это есть осознанная жизнь, когда ты понимаешь, что тебе делать каждый момент. И мне один человек говорит, ну вот, один человек пошел, вот он весь такой весь из себя ведический, потом пошел на работу и говорит: я там вот за этим станком, я там за этой сваркой, я почувствовал такую осознанность, потом пошел домой, и осознанность потерялась куда-то. Я говорю: понимаешь, осознанность — это не фиксированное состояние человека. А это пока вот как самолет летит, он не падает. Пока он летит, пока не падает. Как только ты прекращаешь движение, осознанности нет. Потому что зачем тебе что-то осознавать, если ты сидишь на одном месте? Осознанность нужна тому, кто двигается. Или тебя на каталке инвалидной катают. Тебе нужна осознанность? Нет. Осознанность кому, кто сам двигается. Вот и все. Это к тому-то. Потому что все осознанные... У них нет претензий к жизни, а неосознанные у них есть претензии. Что-то меня не туда покатили, да? Что-то я не понимаю. Чтобы понимать, надо начать двигаться. И причем начать двигаться не куда попало, а куда тебе сказано. Итак, 18.63. Итак, я открыл тебе знание совершения совершенного. Обдумай как следует, затем поступай как пожелаешь. То есть дело добровольное. Самый лучший совет, который получила Арджуна, это совет вручить себя сверх душе, пребывающей в сердце каждого. Самый лучший совет. Самый лучший совет. И только в этом случае ты не будешь мотом по жизни. Это поможет ему всегда находиться на высшей ступени совершенства. И Бог всегда делает самое лучшее. И вот с этой позиции надо рассматривать стих 18.47. Лучше исполняет свои обязанности, лучшее, лучше исполнять свои обязанности, даже несовершенным образом, чем безукоризненно чужие, выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. То есть долей своей ты правильно можешь, только своей долей ты можешь правильно распорядиться. Чужой долей — это порча имущества, то есть убытки и какое-то неосознанное вредительство. И дьявол маскирует это под праздник. Более того, вот этот грех, самый страшный грех, мусульмане говорят, и Пифагор это на третьем месте стоит, мы его не совершаем так нечаянно, мы его планируем. Понимаете? Мы его планируем, он у нас регулярно. Это жертвоприношение дьяволу, потому что настоящего праздника нет. Потому что под маской праздника мотовство выглядит не очень преступно. Ну и чтобы запомнили, в своем высшем проявлении, просто цитирую, расточительством является убийство детей с целью жертвоприношения дьявола. Праздность и мотовство – признак принадлежности дьявола. И еще, Коран называет расточителей друзьями дьявола. А Бог делает самое лучшее. Вопросы?
Расходы не дашь, надо это все переварить. Вопрос. Столько информации, что...
Я сказал всего лишь одну информацию. Что вовремя закрученный кран к тебе ближе к Богу приведет, чем молитва. Потому что ты молишься, а кран не закрутил. Ну ты идиот. Ты должен быть практик. Тогда смысл этой молитвы.
А если своим, грубо говоря, вот, если ты к другому подсказываешь, экономь. Будь экономичным.
Чтобы подсказывать кому-то, надо, чтобы меня слышали. Чтобы меня слышали, я должен иметь силу, авторитет. А чтобы у меня, у всех сила есть, но только если ты ее не промотал. Промотал. У всех сила есть, у всех ресурс есть. Но мы промотали свой жизненный ресурс.
Но если, опять же, таки, к этим словам, у тебя есть авторитет, прислушивается, и ты видишь, что это нарочито делается.
Когда у меня есть авторитет, авторитетные люди не подсказывают, когда их не спросят. К ним очередь. А можно я так сделать? Или всегда ориентируются на них. И даже если этот человек молчит, я как-то рассказывал случай. Я был в детской колонии, где детей сдают, ну, родители, алкаши или что-то, и это в Молочанске. Детский интернат. И там такие дети, в общем, 9 из 10 идут в криминал потом, статистика. И там у них был один святой мальчик какой-то, который вырезал из газеты изображение Иисуса Христа и молится. И вот эти детки, которые он может подойти, директор школы прямо там с носока ботинком зарядить на линейке. Они там вообще уголовники самые настоящие. Они ходят на цыпочках около этого мальчика. При нем не утюкаются. Это авторитетно. Вот это авторитетно. Это там, где царит культ силы. Это там, где какие-то по группам, по вот этим, по, ну, у них несколько корпусов, там этот вожак, там другой вожак. Они там, как в тюрьме, самые настоящие живут. Около него ходят вот так вот. Вот это авторитет, я понимаю. Матюкаться никто не может около него.
Ну, матюкаться, хорошо. Но опять же, с него тогда не берут пример. Если он действительно человек, который адекватный человек, и он будет человеком, и имеет силу, внутреннюю силу.
Мы часто там читаем, слышим, вот буддийский монах поселился на краю села, и теперь в этом селе все хорошо. Никто ни на кого не кричит, все сыты, все выздоравливают. Вот этот мальчик, он никакой не буддийский монах. У него есть что-то такое внутри, что он не растранжирит. Все остальные только этим и занимаются, транжирят. Вот. Я не знаю, какова его судьба, но там вся администрация знает, что он сразу потом в монастырь какой-то там идет и все такое. Тот там родится, такой человек сразу. Вот. Ну ладно, это родился. Вообще речь идет о том, что все мы у нас транжирах. речь идет. Как это перестать транжирить? Сначала логика на первом этапе, что ты идиот, ты должен понять, что ты идиот. Раз. И второй этап, ты должен понимать, что ты ничего не понимаешь, пока Бог тебе лично не скажет.
Все. А в чем это может быть, проявление?
В чем проявление?
Тебе сказали, да.
У тебя появится сумасшедший энтузиазм это сделать, раз. И у тебя ни у кого не захочется переспрашивать это делать. Потому что 100% это что-то такое, что если ты поделишься этим, тебе скажут, да нет, 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 нет. У вас разве не было что-то такого? У вас появилась идея, вы хотите ее сделать, чтобы потом все пришли? Потому что если вы начнете делать и появятся советчики, они вас начнут отговаривать. Что не было ни разу?
Было.
Вот это оно. Вот это оно. Вы понимаете, что потому что он лично вам это сказал. Для других это что-то такое невероятное. И вообще зря вы это делаете. Вот тут свет можно включить?
Тогда назревает вопрос, если ты чувствуешь это, значит, тогда не особо распространяться об этом?
Нет. Это ваш личный диалог, вот Бог, вот ты это делаешь. А какая женщина вам рассказывает, что вот тогда-то у нас было зачатие? Когда-то было зачатие, да. Вот она что, всем рассказывает, да? Вот это таинство. Потом она родила, она что, подробности рассказывает? Ну, если она рассказывает, то своим типа соратникам, которые проходили ту же самую ситуацию. Которые тоже вот с пузом ходят, что-то у них там у кого-то получилось, так и, ну, у них вот общее дело такое. Вот им рассказывает. Но никому попало. Так и мы максимум можем рассказать примерно людям, примерно с такой же судьбой, примерно в этой ситуации. Может, для того, чтобы или одобрить, или получить подтверждение. Потому что если я уже это прошел, а тот находится в этом состоянии, я его поддержу, я в этот момент его духовный учитель. Потому что он от духа получил что-то, но не очень уверен. А моя задача, да, у меня где-то так было, нормально, не бойся. Вот, и все.
Жертвоприношение детей. Но ведь это же присутствует, и не первое столетие. Почему же это не наказывается? Если бы это Бог наказал сразу, это как-то искоренилось само по себе.
Почему это не наказывается? Не наказывается Богом?
Да, если это присутствует уже очень долго.
Да, это вот Бог что-то вот, что ты не досмотрел. Присутствует очень долго. Есть момент утилизации. Все, что мы делаем с Богом, мы делаем совершенно. То есть мы... Это совершено. Совершено это значит сделано совершенно. Если это сделано несовершенно, это не совершено. Это значит, я еще буду делать дубль. А дубль уже одно и то же. Богу это неинтересно. Все, что я сделал без Бога, будет утилизировано. Чем больше будет хлама, сделанного без Бога, тем круче. Знаете, как вот крошки на столе, на полу, это мухи, тараканы. Если будет чистота, их нету. С сатанистами то же самое. Нас провоцируют, а когда их появилось очень много, и они хотят опять же есть, как эти тараканы. То есть сатанизм и все такое. Вы знаете, вот есть большая квартира, может даже трехкомнатная, и хватит одного унитаза. Вот сатанизм это унитаз. То есть что-то прошло, и мне это надо не на середине комнаты, а вот туда и потом смыть. Вот, смыть. Это нормальный процесс, все. Но у нас сейчас вся квартира, туалет. И мы говорим, а где Бог? Гадить не надо. Да. Или ходи в отхожее место. Знаете, где отхожее место? Жизнь человека. Это храм. Вы думали, где? Храм, где вы приносите и рассказываете всю свою вот это исповедь, все вот это вот раз облегчил. И потом пошел что-то делать. А вот этот туалет.
Ну, храм может быть природой, в лес пошел, чтобы никто не мешал, вот я считаю, храмом природа, лес пошел.
Ну, вы говорите об идеальных условиях, где все утилизируется само собой. Да, если ты можешь за собой не оставлять например, делегировать полномочия, ты раз что-то сделал, оставил и пошел дальше что-то делать. Мы же что-то сделали, уселись, смотрите, какой я красавец. Можно теперь плевать в потолок. Я знал одного священника, по-моему, где-то в Запорожской области, он пришел один, что-то там православный священник, что-то сделал, потом какой-то пацан к нему прибился, он его что-то научил. Когда дело закрутилось, он говорит, ну все, будешь старшой, и ушел. И так 3 храма сделал. Вот. А мог бы там это раздеваться, чтобы ему там принесите, там, ноги там помойте мне. Вот. Вот. Это означает не гадить за собой. Сделал, оставил. Сделал, оставил. Сделал, оставил. Ты свободно идешь дальше. Мы же хотим все больше, хлам этот. Потом надо этот хлам как-то прибирать. Ну вот и все.